Говорит Радио Свобода.
В Москве 7:00 утра. Доброе утро. Сегодня 26 июля, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И мы сразу начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях к этому часу. Генеральный секретарь ООН потребовал от Израиля расследовать обстоятельства гибели в Ливане международных наблюдателей. Президент Украины Виктор Ющенко собирает сегодня круглый стол для обсуждения политического кризиса в стране. МВД Грузии проводит операцию по разоружению ополченцев в Кадорском ущелье. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью 4 наблюдателей ООН на юге Ливана в результате израильского авиаудара и пообещал расследовать обстоятельства случившегося. Как сообщил представитель миротворческих сил ООН в Ливане Милош Штругер, бомба попала в здание наблюдательной миссии в городе Эль-Хиям на ливанско-израильской границе. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от Израиля провести расследование бомбардировки, которая, по его словам, не была случайной. На юге Ливана израильские войска при поддержке танков взяли штурмом поселок Бинт-Джубейл, опорный пункт боевиков Хезболлах, из которого они вели ракетный обстрел территории Израиля. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министры 15 стран и представители ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Израиль и Сирия на встречу не приглашены. В ходе недавней поездки по региону госсекретарь США Кондолиза Райс неоднократно заявляла, что любое мирное решение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах, а прекращение огня лишь заморозит конфликт. Вчера премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудил в Иерусалиме с Кондолизой Райс вопросы, связанные с конфликтом. Ольмерт сказал на пресс-конференции.
Израиль использует свое элементарное неотъемлемое право на самооборону. Нам противостоят террористические организации на юге и на севере. И мы будем продолжать сражаться с этими организациями.
Это был премьер-министр Израиля, говорит Кондолиза Райс. Это
трудные времена, конечно же, для населения Израиля, ежедневно находящегося под угрозой ракетных обстрелов. Это трудные времена для народа Ливана и для палестинцев. Если мы взвесим все это, то придем к выводу, любое мирное соглашение на Ближнем Востоке должно базироваться на долгосрочных принципах, ни в коем случае не став временным решением.
Сказала госсекретарь США.
Радио «Свобода». Новости.
МВД Грузии проводит спецоперацию в Кадорском ущелье. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», у села Сакини во вторник вечером произошли столкновения военнослужащих с бойцами народного ополчения Инзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии, который отказался разоружить свои отряды. По данным телекомпании «Рустави-2», грузинским спецназом задержано около 60 мятежников. Официальный Тбилиси эту информацию не комментирует. Вот что заявил официальный представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Мы озабочены развитием ситуации и призываем грузинскую сторону воздержаться от каких-либо вооруженных действий в Кадорском ущелье, которые могут спровоцировать новый серьезный конфликт в регионе, который граничит с Россией.
Сказал представитель МИД России. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Накануне лидер партии регионов, кандидат на пост премьер-министра Виктор Янукович, призвал все конструктивные силы начать диалог с чистого листа и выразил готовность принять в свои ряды блок готовность коалиции принять в свои ряды блок президента Виктора Ющенко «Наша Украина».
Мы готовы работать с любым политиком, который искренне стремится защищать интересы народа. Мы вновь говорим, что готовы расширить антикризисную коалицию, объединившись с нашей Украиной.
Сказал Виктор Янукович, выступая во вторник в Верховной Раде. В понедельник истек срок, отведенный Конституцией на формирование нового кабинета, и теперь президент может распустить парламент.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш, выступая в Белом доме на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Буш сказал, что обстановка в Ираке в целом улучшилась, что позволит перебросить подкрепление в Багдад. В столице Ирака ни один день не обходится без терактов и нападений. В городе ежедневно гибнут до 100 человек. Число жертв изнурительной жары во Франции достигло 40. В Нидерландах этот июль оказался самым жарким месяцем за последние 300 лет. В Польше горят посевы. В Испании на одной из АЭС пришлось остановить реактор. Вода в реке нагрелась настолько, что больше не может его охлаждать. В Чехии из-за перегрузки энергетической системы решено ограничить подачу электричества крупным предприятиям. На юго-восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун. Эвакуировано около 700 тысяч человек. Сила ветра достигает 120 км в час. Прервано движение транспорта и наземного, и воздушного. Мосгорсуд сегодня должен вынести приговор главному обвиняемому по делу о взрыве у ресторана «Макдональдс» в октябре 2002 года. Тогда погиб один человек. Житель Чечни Асланбек Хасханов обвиняется по 7 статьям Уголовного кодекса, в том числе терроризм. Прокурор требует приговорить Хасханова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Защита просит смягчить приговор, ссылаясь на то, что Хасханов помогал следствию не только по этому делу, но и в раскрытии теракта в театральном центре на Дубровке. В центре Москвы во вторник вечером произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. Взрывное устройство было установлено на подоконнике редакции газеты «Русский вестник». В здании также расположены фонд славянской письменности и культуры и ресторан. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прочесть или послушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И о погоде. Холодные атмосферные фронты, формирующиеся в тыловой части обширного циклона, центр которого уже несколько дней находится на северо-западе Сибири, продолжают поставлять на северо-запад европейской территории России холодный и влажный воздух, что вызывает дожди. В столице сегодня кратковременные дожди, температура днем 23-25 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге тоже дождь, днем 20-22 градуса.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Уго Чавес едет в Ижевск. Фестиваль «Новые имена» в Суздале. Турецкая любовь или горячие ночи Востока.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панорама высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы» – все это вы услышите в ближайший час нашего утреннего эфира. Я напомню главную тему нашей утренней программы. Резолюция грузинского парламента о выводе российских миротворцев из зон абхазского и юго-осетинского конфликтов, отказ Инзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии, разоружить свои отряды и обострение ситуации в Кадровском ущелье. Все это дает нам повод сегодня поговорить о судьбе непризнанных республик и грузино-российских отношениях. Последнюю информацию, комментарии и прогнозы экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов Радио Свобода и в продолжении темы «Вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям».
Могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода.
Продолжается визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Россию. Вчера во второй половине дня он прибыл в Волгоград, где встречался с губернатором Волгоградской области Николаем Максютой и президентом нефтяной компании «Лукойл» Вагитом Аликперовым и другими представителями деловых кругов региона. А сегодня делегация Венесуэлы отправится в Ижевск, затем в Москву. О целях четвертого по счету визита Уго Чавеса в Россию рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Россия и Венесуэла – крупнейшие производители и экспортеры нефти. Поэтому, по заявлению российского МИДа, сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса – основная тема визита Уго Чавеса. Другая важная тема – военно-техническое сотрудничество. Объявлено, что Венесуэла закупит в России 30 истребителей Су-30, столько же вертолетов, всего на сумму $1 миллиард. Контракт уже подписан. Рособоронэкспорт на несколько лет передает Каракасу лицензию на производство 25 тысяч автоматов Калашникова в год. Это вдобавок к 100 тысячам автоматов, которые Венесуэла у России уже купила. Соединенные Штаты опасаются, что с помощью этого оружия Чавес будет подавлять оппозицию в своей стране и поддерживать левацкие террористические группировки в соседних латиноамериканских странах. Но, как говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, в международной торговле главенствует прагматизм.
Все-таки контракты, которые готов подписать Чавес, они очень значительные, особенно то, что касается самолетов. Рынок вооружений высококонкурентный, поэтому, в общем, понятно, что российский военно-промышленный комплекс заинтересован в таком клиенте. Политически активность на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и в Латинской Америке – это вот такая заявка на то, что Россия больше не желает быть региональной державой, а намерена вернуть себе статус державы глобальной.
Федор Лукьянов полагает, что сотрудничество с Чавесом, экспансивным лидером, который известен своими левыми убеждениями и антиамериканской риторикой, вряд ли повредит международному имиджу Москвы.
Не далее, как 2 месяца назад, Чавес был в Европе, где его толпы восторженных сторонников принимали сначала в Вене, потом в Лондоне. То есть вся леволиберальная общественность европейская, которая истосковалась по героям, она видит в Чавесе воплощение такого нового то ли Че Гевары, то ли Фиделя Кастро. А в целом Чавес все-таки не относится к числу таких уж прямо изгоев, которых нигде не принимает. География его поездок очень широкая.
Накануне встречи Уго Чавеса и Владимира Путина обозреватели будут наверняка искать сходство между двумя лидерами. Эксперт-международник Федор Лукьянов говорит, что все аналогии здесь условны.
И тот, и другой закончили свою карьеру в силовых органах как подполковники. Но в остальном и политический темперамент совершенно разный, среда совершенно разная в Латинской Америке и в России. Роднит их то, что оба претендуют на очень серьезную роль на мировой арене, и оба основывают эти претензии на благоприятной нефтегазовой конъюнктуре.
Перед визитом в Россию Уго Чавес посетил Белоруссию, с которой, по его словам, Венесуэла заключила стратегический альянс. По мнению Федора Лукьянова, белорусская поездка была для Чавеса преимущественно рекламно-политической. В России же у него совершенно прагматические деловые интересы. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Время новостей сегодня пишет о том, что против главы Хакасии Алексея Лебедя возбудили уголовное дело. Продолжавшиеся с самого начала губернаторской реформы споры о том, в какой форме президент может объявлять об утрате доверия к главам регионов, можно считать законченным. Практика последнего года показывает, что черная метка губернаторам выдает в виде постановления о возбуждении уголовного дела, пишет «Время новостей». Очередным руководителем субъекта федерации, заслуги которого перед Отечеством оценены по статье Уголовного кодекса, стал председатель правительства Хакасии Алексей Лебедь. Ему инкриминируется злоупотребление служебным положением. По утверждениям Генпрокуратуры, поводом для возбуждения уголовного дела стала неумеренная любовь главы хакасского правительства к отдыху за казенный счет. За счет проверок выяснилось, что Лебедь 2 раза выезжал на отдых за границу за счет средств 2 высших учебных заведений. Между тем, сам Лебедь, слова которого приводит «Время новостей», причины свалившихся на него бед видит в том, что Хакасия недавно отказалась по требованию Москвы досрочно отозвать своего представителя в Совете Федерации Аркадия Саркисяна. Публикацию об этом читайте на первой полосе «Времени новостей». На первых полосах газет сегодня также обсуждают слияние партии «Родина» с российской партией «Жизни» Сергея Миронова. Названия у новой партии пока нет, не решено также, когда пройдет учредительный съезд и кто встанет во главе этой политической организации. Но ясно одно – объединенные «Родина» и партия «Жизни» станут идеологически левой партией и будут дружить против КПРФ, отмечает «Время новостей». Газета «Ведомости» также считает, что слияние «Родины» и партии «Жизни» – попытка стать системной оппозицией. По мнению издания, нужда в ней возникла потому, что президент недоволен «Единой Россией». Об этом «Ведомостям» рассказал чиновник, близкий к администрации президента. Косвенно недовольство российских властей «Единой Россией» в последнее время проявляется в публичной критике, пишут «Ведомости». Например, обычно осторожный в высказываниях председатель Центральной избирательной комиссии Александр Вишняков уже целый месяц винит правящую партию, что инициированные ею поправки в избирательное законодательство законодательства превращают выборы в фарс. В ведомости напоминают, что вчера же у Путина побывал Миронов. Однако председатель Совета Федерации отрицает факт каких-либо консультаций по вопросу объединения, но уверен, что у объединенная партия найдет поддержку и понимание у президента.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
4 наблюдателя ООН погибли в результате удара израильской авиации по посту миссии на юге Ливана. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. Два самолета МЧС доставили сегодня ночью в Москву более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных из Ливана. Несколько представителей грузинских властей подтвердили информацию о проведении спецоперации в Кадорском ущелье. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Станет ли вывод российских войск с территории Грузии прологом к новым войнам? Проблемы массовой культуры в республиках Закавказья. Чем занимается наука под названием «экология»? Мнение специалиста. Почему в России все чаще рождаются больные дети? Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 7:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. В студии рядом с нами снова наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Если можно, поподробнее о чемпионате мира по стрельбе, который проходит в Загребе.
В Загребе продолжается 49-й чемпионат мира по пулевой стрельбе. В нем принимают участие 2000 спортсменов из более чем 100 стран. Во вторник первую золотую медаль сборной России принесла Наталья Подерина, победившая в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 10 метров. Второй стала китаянка Хужун, третья – Виктория Чайка из Белоруссии. В командном женском турнире по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров сильнейшей стала команда Китая. Второе место у сборной Белоруссии, третье у россиянок Натальи Подериной, Ольги Кузнецовой, Светланы Смирновой и Галины Беляевой. Победу в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров среди юниоров одержали Вячеслав Якимов и сборная России в командном зачете. Вслед за Якимовым на пьедестал почета поднялись француз Тибо Саваш и еще один россиянин Иван Стукачев, а в командном турнире россияне опередили стрелков из Франции и Кореи. Владимир Исаков стал третьим в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 50 метров, уступив китайцу Тан Занляну и итальянцу Вигилио Файту. На этой неделе проходит несколько крупных теннисных турниров. Во вторник в Будапеште в первом круге потерпели поражение две россиянки, уступившие соперницам из Испании. Екатерина Бычкова проиграла Лурдес Домингес Лина 4-6, 4-6, а Алина Клейбанова Лаури Пус Тио 3-6, 4-6. На мужских соревнованиях в Австрии россиянин Михаил Южный во втором круге с трудом выиграл у аргентинца Мартина Вассари Аргуэлия 0-6, 6-4, 7-6. В Хорватии неудачно стартовал другой россиянин Тимурас Габашвили. Он играл с итальянцем Стефано Ианни и отказался от продолжения борьбы в первом сете при счете 6-6. А в Лос-Анджелесе вслед за Дмитрием Турсуновым и Игорем Куницыным во второй круг пробился и Марат Сафин, матч которого с американцем Марди Фишем завершился несколько часов назад. Сафин выиграл 6-4, 7-5. Его соперником во втором круге теперь будет чилиец Фернандо Гонсалес. В Краснотурьинске продолжается крупный женский международный шахматный турнир Кубок Северного Урала. В третьем туре украинка Екатерина Лагну выиграла у россиянки Татьяны Косинцевой. Остальные четыре партии завершились в ничью. Так сыграли китаянка Ифань Хоу с Надеждой Косинцевой, Джучень из Катара с еще одной представительницей России Светланой Матвеевой, болгарка Антуанетта Стефанова с Майчо Бурданидзе из Грузии и Лилит Макарчан из Армении с Викторией Чмелитой из Литвы. Лагно и Джучень набрали по 2,5 очка и на пол очка меньше в активе Чебурданидзе, Стефановой и Надежды Косинцевой. Во вторник был сыгран первый матч второго отборочного раунда футбольной лиги чемпионов, в котором литовский «Кранос» на своем поле с крупным счетом 1-4 проиграл «Динамо» из Загреба. Остальные 13 встреч пройдут сегодня, и в одной из них московский «Спартак» будет играть в гостях с молдавским «Шерифом». Также вчера состоялся один матч 12-го тура российской футбольной премьер-лиги. Футбольный клуб «Москва» и «Динамо» сыграли в ничью 1-1. «Москва» с 17 очками идет на 10-м месте, а «Динамовцы» набрали 9 очков из 15-го предпоследнего места поднялись на одну позицию выше. Во вторник
Апелляционный суд Италии, рассмотрев жалобы четырех клубов – Ювентуса, Лацио, Фиорентино и Милана, вынес приговор, согласно которому их апелляция удовлетворена, правда, лишь частично. Ювентус начнет сезон в серии Б, имея минус 17 очков. Также туринскому клубу возвращено чемпионство, которое он завоевал в прошлом году. Лацио и Фиорентино возвращены в серию А. Они начнут чемпионат с показателями минус 19 и минус 11 очков, соответственно. А Милан начнет чемпионат, имея минус 8 очков.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
Благотворительный фонд «Новые имена» при поддержке бюро ЮНЕСКО в Москве провел ежегодную летнюю творческую школу для одаренных детей из России, СНГ, Прибалтики и других стран, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В следующем году будет уже 15 лет с того момента, когда фонд «Новые имена» впервые собрал талантливых музыкантов-художников в летней творческой школе в Суздале. Говорят, что атмосфера Суздаля способствует успешным занятиям музыкой и живописью. Место для пленэра художникам выбрать нетрудно. Выходишь из туристического комплекса, и перед тобой открывается вид. Речка, поле Мальвы и Спас Ефимиевский монастырь. А пройдешь 20 минут от гостиницы, вот Покровский монастырь и Кремль. Многие все же не ходят так далеко. Далеко любят делать наброски с музыкантов на концертах или во время мастер-классов. Один из мастер-классов проводил заслуженный артист России, доцент Московской консерватории Алексей Селезнев. Принимавший участие в мастер-классе 15-летний виолончелист из Москвы рассказал, что эффективнее занятие, чем в Суздале, придумать было бы сложно.
Я здесь выучил буквально за 10 дней сонату Шостаковича.
Для местных жителей школа «Новые имена» – ежегодный летний праздник. Каждый вечер они приходят на концерты и наблюдают по всему городу за художниками, которые работают на этюдах. Президент фонда «Новые имена» Ивета Воронова говорит, что в школу приезжают дети, которые уже избрали себе профессию.
Ну, каждый год у нас новые ребята, новые педагоги, новые произведения, которые разучиваются. В этом году почти все страны СНГ прислали своих музыкантов-художников. Трудно вот передать то чувство, которое ты испытываешь, когда выходят ребята в ансамбле, например, и все они представляют разные города. Они приехали сюда, и за эти две недели они создали ансамбль и так сыграли, что уже выступая, это просто на европейском уровне ансамбля. Я говорю, это на полном серьезе, отвечаю за свои слова. Кто-то из Киргизии, кто-то из Норильска, тут же девочка из Москвы, вот вам трио, совершенно разное, интернациональное, а уже звучит как будто они, ну, не один год, они вместе. Это не то, что мэтр выступает. Это понятно, когда выступает педагог, большой музыкант. Это одно. Это как-то всегда думаешь, когда это еще будет, да? И вот мальчик приехал, Данила его зовут, он из Саратова. Вы можете представить, ему 9 лет, а он композитор, он пианист, он скрипач, и он еще блестяще знает английский язык. У нас школа как-то молодеет, меня это очень радует. Трудно или не трудно делать такую школу? Трудно.
Единственное, что не порадовало в этом году, это погода, но зато времени для занятий музыкой было больше. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
7:23 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В России, судя по всему, стартовала предвыборная кампания, точнее, сразу две предвыборные кампании, парламентская и президентская 2007 и 2008 года, соответственно. Российская партия «Жизни» и партия «Родина» объявили сегодня об объединении. Накануне лидер «Родины» побывал в Кремле, а сегодня Сергей Миронов, лидер партии «Жизни», подверг мягкой критике «Единую Россию». Это дела партийные. Что же до персональных политических карьер, то российские эксперты и журналисты уже два дня обсуждает интервью Дмитрия Медведева журналу «Эксперт» и делают ставки в соревновании так называемых преемников. Об этом Кирилл Кобрин расскажет в рубрике «Русский политический интернет».
Вице-премьер Дмитрий Медведев пока опережает своего коллегу по вице-премьерству и по преемничеству Сергея Иванова. Медведев дает важное интервью, появляется на телеэкране в окружении настоящих тружеников, как в советской пропаганде. Наконец, он даже критикует единственный идеологический лозунг, выдвинутый властью в последние годы, так называемую «суверенную демократию». Редакционный комментарий сетевой газеты «РУ» называется «Демократура ближнего круга».
Один из называемых кандидатов в преемники Путина, первый вице-премьер Дмитрий Медведев, в интервью журналу «Эксперт» фактически вступил в публичную полемику с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, столь же публично назвавшим суверенную демократию официальной идеологией России.
Авторы комментария расценивают выступление Медведева в основном позитивно, но с определенными оговорками.
Даже если вслед за заданно отреагировавшими кремлевскими агитаторами считать такие крамольные речи из уст первого преемника не более чем сигналом Вашингтонскому обкому, само наличие подобной риторики стоит оценивать вполне позитивно. Последовательно реконструируя застойный вариант советской системы управления страной, восстановив государственное регулирование и прямое госуправление крупнейшими предприятиями, политическую монополию власти, играя в единственно правильную идеологию «особый путь развития», российское руководство оставило крайне маленький зазор для существования демократии хотя бы на адекватном понятийном уровне.
Комментаторы газеты «РУ» считают, что появление интервью Медведева в «Эксперте» довольно ясный сигнал начала президентской кампании 2008 года.
Ведь если не удастся тем или иным способом протащить третий срок Путина, около кремлевским группировкам придется вести генеральное сражение за своего преемника, а потом еще обеспечить ему победу на президентских выборах. Поэтому тот же Дмитрий Медведев, чьей главной группой поддержки является «Газпром», кромно заинтересованный в максимальном присутствии на западных рынках, вынужден, даже если так не думает, говорить вещи, очевидные для любого здравомыслящего человека, но выглядящие крамолой для чиновника путинской администрации. Опять же, это и попытка показать своим потенциальным околокремлевским конкурентам самостоятельность суждений и готовность полемизировать с ними.
Интриги вокруг так называемого преемника и скрытую перебранку представителей высшей власти сложно назвать политикой в прямом смысле этого слова, тем более демократической политикой. Вновь вспоминается классическая советология времен Холодной войны, когда об изменении в курсе Москвы судили по расстановке членов Политбюро на Мавзолее во время парада 7 ноября. Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии газеты «РУ».
Интервью первого вице-премьера правительства России Дмитрия Медведева журналу «Эксперт» возвращает нас к тем временам, когда появление такого материала воспринималось как установочное, когда цитаты из этого материала воспринимались как указание некой политической линии, и когда само по себе интервью считалось неким знаком больших событий на Кремлевском холме. В общем, можно говорить о том, что наша современная политика окончательно вернулась к советским временам, и сегодня можно говорить о возрождении науки кремлинологии, которая исчисляла политический вес советских лидеров, исходя из их расположения на Мавзолее. Что происходит? Известно, что Дмитрий Медведев, возможно, может стать преемником Владимира Путина. Известно, что на Дмитрия Медведева возложена большая ответственная работа. Однако никаких формальных подтверждений тому нету. Никаких формальных подтверждений тому, что Дмитрий Медведев может стать следующим президентом России, тоже нет. Никто об этом так всерьез не говорил. Проблема еще и в том, что на самом деле никто толком ничего не знает о том, что происходит наверху. Что будет дальше с Медведевым? Какова дальнейшая судьба Сергея Иванова? Что могут делать другие претенденты на пост главы государства? И главное, почему это происходит таким образом, что мы узнаем обо всем постфактум?
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментарии сетевой газеты «РУ». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
«Турецкая любовь» или «Горячие ночи Востока». Самый популярный сайт мирового интернета оказался распространителем вируса.
Эти и другие темы, а также мы предложим вашему вниманию новости экономики, панораму высоких технологий. И я напомню главную тему нашего утреннего эфира. Резолюция, принятая грузинским парламентом о выводе российских миротворцев из зон абхазского и юго-осетинского конфликтов, отказ Энзара Квицани, бывшего уполномоченного президента Грузии, разоружить свои отряды и обострение ситуации из-за этого в Кадорском ущелье – все это дает нам повод сегодня поговорить о судьбе непризнанных республик и грузино-российских отношениях. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям. Могут ли, по вашему мнению, Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами? У нас есть пару сообщений. Напрасно стремится Саакашвили удержать силы Абхазию и Осетию. Это грозит военными действиями. Правильно сделал Гавел, отпустил Словакию на свободу. Пусть берет пример, пишет наша слушательница Татьяна. Статус должен быть определен на переговорах и референдумах по тем принципам, на которых ведутся переговоры между Косово и Сербией, пишет наш слушатель Сергей. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Время гостей». Ближний Восток. Продолжение конфликта и поиск выхода. В программе участвует депутат парламента Израиля Авигдор Либерман. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
В 7 часов 30 минут продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио Свобода. Новости.
Четыре наблюдателя ООН погибли в результате удара израильской авиации по посту миссии на юге Ливана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан потребовал от Израиля провести расследование. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. В консультациях примут участие министры 15 стран и представители ООН, Евросоюза и Всемирного банка. Два самолета МЧС доставили сегодня ночью в Москву более 200 граждан России и СНГ, эвакуированных из Ливана. МИД Грузии проводит спецоперацию в Кадорском ущелье, заявил в прямом эфире телекомпании «Рустави-2» министр образования Александр Ламая. Корреспондент «Радио Свободы» сообщает, что у села Сакени во вторник вечером произошли столкновения военнослужащих с бойцами народного ополчения Инзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии, который отказался разоружить свои отряды. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. США призвали Россию пересмотреть решение о продаже вооружений Венесуэле. Представитель американского госдепартамента Том Кейси заявил, что эта сделка может негативно повлиять на стабильность в регионе. Президент Венесуэлы Уго Чавес посещает сегодня Ижевск. Затем он отправится в Москву, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. В Багдад будут направлены дополнительные американские войска, объявил президент США Джордж Буш после переговоров с премьер-министром Ирака Нури Аль-Малики. Число жертв жары во Франции достигло 40. В Нидерландах этот июль оказался самым жарким месяцем за последние 300 лет. На юго-восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун, эвакуировано около 700 тысяч человек.
И о погоде. На северо-западе, в центральных и центрально-черноземных областях в среду температура воздуха и атмосферное давление около климатической нормы. В Москве пройдут кратковременные дожди, температура днем 23-25 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, днем около 20-22 градусов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Обострение ситуации в Кадорском ущелье вызвало град взаимных обвинений со стороны официальных лиц Москвы и Тбилиси. Обе стороны видят в мятеже Инзара Квициани, бывшего уполномоченного президента Грузии в Абхазской Сванетии, заказную провокацию. Сложившееся положение обсуждал наш коллега Юрий Багров с американским журналистом, долгое время работавшим в Грузии, Лоренсом Шитцем.
Здесь, в Москве, раздаются голоса, что мятеж Квициани – это задумка официального Тбилиси и цель под предлогом спецоперации ввести туда войска и таким образом взять часть Абхазии. Как вы относитесь к этой идее?
Грузинские власти, наоборот, объясняют, что они считают, что Квициани, который, от кого ничего не слышно было очень долго, в течение 2 лет, 3 лет, он вдруг появился снова в Кадорском ущелье и заявил, что он больше не подчиняется грузинским властям, то есть официальному Тбилиси. Он также, они утверждают, что он встречался с главой миротворческих сил российских, которые находятся в Абхазии, и с различными фигурами включая министра иностранных дел Абхазии. И после этого он сделал заявление о том, что он никому не подчиняется. Так что, что касается вашего вопроса о том, что в Москве считают, что это выдумка грузинских властей, как раз они утверждают, что этот человек сейчас подчиняется Москве.
Политологи в Москве утверждают, что грузинские власти Кадорское ущелье не контролируют и не контролировали на протяжении всех этих, всех
можно
этих лет.
Можно сказать, что никто, то есть фактически, давайте объясним так. Во-первых, живут в Кадорском ущелье сваны, которые точно не подчиняются Абхазии. Это место никогда не имело никакого отношения к абхазским властям. Можно сказать, это очень дикое, высокогорное место, которое имеет очень мало связи, имеет, допустим, с остальными частями страны. Он, как факт, можно сказать, что там достаточно такая неконтролируемая ситуация была, но он никогда не находился под подчинением Сухуми, это 100%.
Дмитрий Медоев, представитель Южной Осетии в России, выразил озабоченность тем, что власти Грузии перебрасывают войска, строят госпитали и перебрасывают новую военную технику к границе Южной Осетии. И таким образом он делает вывод, что Грузия готовит военное вторжение на территорию Южной Осетии. По вашим ощущениям, как вообще в Грузии относятся к этой идее? И по вашим ощущениям, насколько это возможно?
Достаточно высокопоставленные источники в грузинском руководстве сами признают, что у них нет силы, чтобы взять, допустим, под контролем даже Южной Осетии. Уже не говоря об Абхазии.
С американским журналистом Лоуренсом Шитцем беседовал наш коллега Юрий Багров.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к прохожим на улицах Петербурга.
Да, они могут стать независимыми, по крайней мере, независимыми от Грузии, потому что политика Саакашвили мне не нравится. Тем, что он пытается миротворцев наших российских из этой зоны вывести хочет, и мне кажется, это неправильно, потому что он только разожжет этим ситуацию.
Наверное, могут. Все люди должны быть свободны.
Теоретически, наверное, могут. Практически сомневаюсь, если только за счет туристического бизнеса какого-то выжить. Ну, а в конце концов, почему бы и нет? С другой стороны, в общем-то, вливание от России туда пойду в таком случае, финансовые.
Тяжелый очень вопрос. В Косово ничего хорошего с этого получилось. С другой стороны, если создавать прецедент, могут быть и у нас проблемы возникнут. Тот же Татарстан. Та же Чечня. Если одним можно, значит другим можно. Поэтому, я думаю, они должны остаться в Грузии.
Мне кажется, они должны быть независимыми, как и все народы. Сейчас такая тенденция по всему миру, пожалуйста, все отделяются. Референдум пусть проводят, да и отделяются. А что Грузия? Мы тоже не хотим, Крым тоже когда-то отошел. Так же Грузия от нас откололись. Пусть дадут им так же пожить.
Мне кажется, что нет. Не хватает у них всяких ресурсов. Это просто уже воевать или что. А вот подумать, если хорошо, то мне кажется, что нельзя.
Вы знаете, затрудняюсь ответить, не просчитать.
Я думаю, что надо проводить у них внутри вот этих образований референдум и решать, что хотят они, а не мы.
Только покрывалом России. Своими у них не получится.
Мне кажется, что они должны сами определиться или войти в состав России, Россия может их принять, почему бы и нет, или остаться в составе Грузии. Самостоятельно, я думаю, они не будут в состоянии. У них просто на это сил не хватит, организованности. Потому что быть независимым и при этом постоянно требовать подачи от той же России, помогите нам защититься, помогите нам построить коммуникации, помогите нам обеспечиться энергией. Я считаю, они просто не смогут быть независимыми.
Независимыми я не знаю, это дело, конечно, Грузии, добрую волю изъявлять, потому что они суверенной частью их являются. А мы-то рады были, но мы не имеем права. Пересматривать границы лучше не стоит.
Вряд ли, хотя хотелось бы, конечно, нам, как русским людям, помочь добиться независимости, чтобы это стали ближе к России, чем к Грузии. Мне думается, что Саакашвили не тот человек, с которым можно было бы решать этот вопрос. Он слишком агрессивен, слишком, я бы сказала, даже подлый, чтобы дать возможность людям сделать так, как им хочется, чтобы отпустить этих людей на свободу.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть еще одно сообщение на пейджере. Абхазия и Осетия могут быть независимыми, поскольку они уже таковыми являются несколько лет. Вот так считает наша слушательница Валентина. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Самый популярный сайт мирового интернета MySpace оказался распространителем вируса. Сеть распределенных вычислений компании IBM поможет бороться с раком. Подробнее об этом и о многом другом в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Российское правительство утвердило обновленную таблицу распределения радиочастот. Таблица будет опубликована в течение месяца. Как стало известно газете «Коммерсант», в новом варианте доля частот гражданского назначения будет увеличена на 2%. Операторы связи ждут освобождения диапазонов радиочастот для работы оборудования WiMAX. WiMAX обеспечивает беспроводной широкополосный доступ в интернет на больших расстояниях. О распределении радиочастот в России рассказывает Владимир Губайловский.
В действующей сегодня таблице доля частот гражданского назначения занимает около 3%. Доля государственных частот составляет 33%. При этом совместно используется 64% спектра. Для сравнения, в европейских странах под гражданские нужды отведено более 40% радиочастотного диапазона. Представитель компании «Комстар» Владимир Морозюк сказал, рынок ожидает, что военные уступят диапазон 2-3 ГГц, где может работать оборудование класса WiMAX.
Новости коротко. Компьютеры миллионов посетителей самого популярного в мировом интернете сайта MySpace оказались под угрозой заражения. По данным антивирусной компании iDefense, баннер на сайте MySpace загружал троянскую программу на компьютеры пользователей. Разработчики троянской программы использовали брешь в браузере Internet Explorer. После сообщения о проблеме безопасности баннер был удален из рекламной сети. Аналитическая компания Nielsen Net Ratings провела исследование американского рынка поисковых систем. Лидирующую позицию на рынке по-прежнему занимает поисковая система Google. В июне на ее долю пришлось более 49% всех поисковых запросов. На втором месте поисковая система компании Yahoo. На ее долю приходится 23%. Компания IBM предоставит вычислительную мощность своей сети World Community Grid для проекта, который помогает ученым в работе над проблемой лечения рака. Сеть создана в ноябре 2003 года. Она использует свободное машинное время 360 тысяч персональных компьютеров во всем мире. Проект распределенных вычислений позволит ученым за один день проанализировать такое число проб на биопсию, на обработку которого одному компьютеру потребовалось бы 130 лет.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
7:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желунов. Еще раз доброе утро.
Здравствуйте еще раз. Традиционная редакционная статья «Ведомостей» посвящена сегодня новым препятствиям, из-за которых Россия может не вступить во Всемирно-торговую организацию даже в октябре этого года. Как обещал недавно глава Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков. Правда, теперь проблемы России принесет не США, которые не сошлись с нашей страной в методах ветеринарного контроля за мясом, а бывшие добрые соседи – Украина, Грузия, Молдавия. «Ведомости» пишут, что на днях в ВТО признала право Грузии отозвать свое согласие на вступление в организацию России, что Грузия незамедлительно сделала. Формальный повод – торговля России с сепаратистскими Абхазией и Южной Осетией. Истинные же причины, по мнению «Ведомостей», это вино и боржоми, которым отныне заказан въезд на территорию страны. Молдавия также заявила, что свое согласие на вступление России в ВТО так просто она не даст, и тема вина и здесь станет болезненной для российских переговорщиков. Вето на вступление России в ВТО может наложить и Украина, отмечают «Ведомости», но в том случае, если успеет вступить в организацию раньше нашей страны. Претензии к России Украина, как все понимают, найдет быстро. Это история с блокадой молочных продуктов и ситуация с трубами. Газета «Ведомости» отмечает, что новые претензии когда-то братских республик могут похоронить надежды вступления нашей страны в престижную организацию. Еще один интересный комментарий опубликован в сегодняшнем «Коммерсанте». Заведующий отделом внешней политики газеты Леонид Ганкин пишет о том, зачем Кремлю Уго Чавес. Ведь экономических интересов у нас в Латинской Америке практически нет, и доходы от продажи оружия отнюдь не компенсируют репутационные издержки от общения с одиозным лидером. По мнению автора статьи, ответ можно получить, если вспомнить о недавней встрече президентов России и США. Главным для Вашингтона было добиться согласия Москвы на введение санкций против Ирана. Москва это хорошо понимала и готова была сделать это за вступление России в ВТО, однако сделка не состоялась. Так что в ближайшее время мы будем свидетелями того, как Россия будет лезть из кожи вон, отмазывая Иран от международных санкций. Таковы новые правила игры, заключает Леонид Ганкин на страницах «Коммерсанта». В Кремле пришли к выводу, что с американцами надо строить отношения по принципу «баш на баш», а Вашингтону осталось признать, что при нынешних ценах на нефть этот принцип остается принять. Теперь связи с одиозными режимами и организациями – это политический капитал России, который можно легко конвертировать во вполне реальные экономические преимущества. За них Москва может расплатиться США, Северной Кореей, Сирией, Хамасом и, конечно, Венесуэлой. Об этом сегодня на пятой полосе «Коммерсанта» пишет журналист Леонид Ганкин.
Спасибо с обзором российской прессы, Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
4 наблюдателя ООН погибли в результате удара израильской авиации по посту миссии на юге Ливана. В Риме сегодня пройдет международное совещание по поиску путей урегулирования израильско-ливанского конфликта. Два самолета МЧС доставили сегодня ночью в Москву более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных из Ливана. В Киеве сегодня по инициативе президента Украины Виктора Ющенко собирается круглый стол для обсуждения путей выхода из парламентского кризиса. Президент Венесуэлы Уго Чавес посещает сегодня Ижевск. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Семь часов 7:46 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Россия и Казахстан создадут 3 новых совместных предприятия в атомной энергетике. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Кредиторы российской нефтяной компании «ЮКОС» отвергли план ее реструктуризации, предложенный руководством компании, и намерены теперь обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании «ЮКОС» банкротом и распродаже ее активов для погашения долгов. На собрании кредиторов вчера за это решение было подано почти 95% всех голосов, после чего котировки акций «ЮКОС» упали более чем на треть. Крупнейшими кредиторами «ЮКОС» являются Федеральная налоговая служба и государственная компания «Роснефть», более 60% объема добычи которой теперь приходится на долю компании «Югансктнефтегаз», бывшего главного добывающего подразделения «ЮКОС». Финансовый директор группы «Минотеп», главного акционера «ЮКОС», Тим Осборн, заявил, что по-прежнему намерен добиваться через зарубежные суды выплаты компенсации акционерам нефтяной компании. Россия и Казахстан создадут 3 новых совместных предприятия в атомной энергетике, которые займутся добычей урана в Казахстане, его переработкой в России и созданием нового типа реактора небольшой мощности, в том числе для продажи в третьих странах. Комментируя вчера подписание совместных меморандумов, глава Российского федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко сравнил грядущую российско-казахстанскую интеграцию в этой сфере с воссозданием единой технологической цепочки в рамках Министерства среднего машиностроения, которое во времена СССР занималось строительством и эксплуатацией атомных станций по всей стране. Полгода назад глава Росатома высказался в пользу восстановления всего технологического комплекса Минсредмаша, предприятия которого находятся ныне в России, Казахстане и на Украине. В В Польше подготовлен проект закона, предусматривающего национализацию энергетических компаний страны для их защиты от недружественного поглощения. Местные эксперты полагают, что речь идет в первую очередь о предотвращении таких попыток со стороны крупнейших российских энергокомпаний, доминирующих сегодня на местных рынках природного газа и нефтепродуктов. Президент Польши Лех Качиньский заявил вчера, что национализация польских энергетических компаний в случае крайней необходимости может проводиться в будущем исключительно через их выкуп государством у частных владельцев. За последние 10 лет в Польше были частично приватизированы крупнейшие компании нефтегазовой отрасли и электроэнергетики.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 26 июля, составляет 26 рублей 91 копейку за доллар США и 34 рубля 7 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит $1.26.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
26 июля 2004 года. Программа «Седьмой континент». Ежедвижение в русском интернете. Основанное в 1997 году, ежедвижение – это профессиональный союз, орган саморегулирования, фактически гильдия деятелей российского интернета, сетевая элита. Через него прошло большинство лидеров современных интернет-проектов. Рассказывает активный участник «Ежелиста» Александр Сергеев.
Строго говоря, сказать определение – это достаточно сложно. Это такой манифест, на полторы странички примерно в интернете висит, значит, на сайте еже.ру. Возникло это от слова «ежедневный». Поначалу идея была в том, что это собираются создатели ежедневных, еженедельных интернет-ресурсов. Но вообще это сообщество людей, так или иначе профессионально связанных с интернетом. Создателями ежедвижения, организаторами, инициаторами выступили двое человек. Это Александр Малюков и Леонид Делицын.
Как возникло ежедвижение? Александр Малюков – один из основателей и идеолог интернет-деятелей ЕЖЕ.
Начиналось это не в России, я бы сказал. Я тогда учился в Финляндии, а Леонид учился в Америке, оба в аспирантуре. Тогда я как раз в журнале «РУ» делал проект, который назывался «Вопрос дня», и появилось желание как-то этот раскрутить. Сверкнула идея объединить все периодические издания, на тот момент их можно было на пальцах пересчитать, в некий веб-ринг. И так родилось ежедвижение.
Во что вылилось движение? Другой отец-основатель Леонид Делицын.
Получился клуб, куда входят профессионалы интернета, скорее всего, той ее части, которая связана с контентом, которые обсуждают все на свете, то, что их интересует в данный момент. Более того, были в истории «Ежелиста» даже случаи, когда его подписчики вместе совершали какие-нибудь акции. Например, вышли на пикет в защиту Шогди Нагиба, который в Египте находился в заключении в этот момент за публикацию стихотворений своего отца на сайте.
Пример специального проекта «Ежелиста» – Александр Малюков.
Последний мой специальный проект, самый любимый, я бы сказал, это «Информационный бум». Поймался на том, что мне чего-то в сети не хватает, а именно приятного текста утром, когда я пью кофе и ем шоколадку. Я попытался создать проект, где каждый день появлялся бы текст, не о политике текст, не о каких-то новостях, а именно о чем-то интересном. И родился такой проект «Информационный бум». Это каждый день один автор пишет одну колонку, один текст.
В чем особенность ежепроекта? Леонид Делицын.
Очень сложно в течение многих лет поддерживать жизнеспособный проект в интернете, особенно когда это проект и некоммерческий, и проект, за которым стоит несколько энтузиастов, и поэтому я хотел бы выразить все-таки свое восхищение Сашей Малюковым, который в течение всех этих лет сумел этот проект сохранить.
Программа «Седьмой континент». Ежедвижение. Радио «Свобода». 26 июля 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова. Thank you.
7:53 в Москве. Продолжит программу очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Турции. Российская компания «Киноальянс» планирует начать в турецком городе Анталья съемки фильма по книге автора женских романов Юлии Шиловой «Турецкая любовь» или «Горячие ночи Востока». Ассоциация инвесторов туристического бизнеса Турции уже выступила с протестом. По их мнению, кинопроект оскорбителен для турок и дискредитирует весь туристический бизнес Анталии. Турецкие власти намерены запретить въезд в страну автору романа Юлии Шиловой и всей российской съемочной группе. Что на самом деле происходит на турецких курортах и действительно ли женский секс-туризм из России здесь стал массовым явлением? С подробностями из Анталии корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Наталья, Света, Ольга, Саша, Елена, Ксюша, еще какое имя? Вера, Анастасия.
Имена новых русских подруг турок Мехмет вспоминает с трудом. Перечислить все не хватит пальцев на обеих руках. За 5 лет работы в одном из средиземноморских отелей Мехмет уже заработал славу настоящего мачо. Сексуальный темперамент у турок, как они сами утверждают, один из самых высоких в мире. Однако в мусульманской стране интимные отношения возможны только после женитьбы. Привлекательные, одинокие, хорошо образованные тургеневские барышни из России – настоящий подарок судьбы для турок, заранее принимающих литературный стереотип за реальность. По словам Мехмеда, схема знакомства проста – беседа на пляже, поход в ресторан, потом визит в ювелирный магазин к лучшему другу.
Все меня называют Маугли. Даже в интернете для меня девушка писала, что Маугли там есть. У меня здесь даже денег прогасил. Почему со мной не будешь? Я тебя хочу. Вот. Ну, конечно, мы тоже хотим. Но это на 50 лет. Не хотим, они хотят. В дискотеке мы поедем. И потом мы гуляем. Пляж есть, сюда рядом лес есть.
В поисках неземной любви на средиземноморские курорты Турции каждый год отправляются 1000 российских женщин. Кто-то мечтает о романтическом молодом любовнике, кто-то о сексуальных оргиях. Некоторые предприимчивые матери, например, теперь специально вывозят в Анталию длинноногих дочек на выдане. Голубая мечта – знакомство с господином Кочем, хозяином турецкого филиала автоконцерна «Фиат» и торговой империи «Рамстор», самого богатого человека в Турции. Экскурсия к его вилле поблизости от затонувшего города Кале – одна из самых популярных среди российских туристок. Лариса – сотрудница одного из отелей.
Из-за них мы потом остаемся в плохом положении. Я не видела, чтобы там немки, англичанки, кто-то другие вешались на шею туркам. Да, они встречаются, но они не ведут себя так, как ведут наши. Беспорядочно себя ведут. Германки, голландки, они все по-спортивному более одеваются. А наши в жару, на каблуках, в юбках, с красными губами. Поэтому они прыгают, вешаются на все, что попало. А те, которые живут здесь, такие, как мы, потом все это выслушиваем.
Познакомиться с богатыми турками удается очень немногим. Чаще объектами вожделения становятся мелкие служащие отеля, продавцы, шоферы. Женщины с легкостью идут на близость, сходу принимая знаки внимания посторонних мужчин за сильное чувство. Изобретательные турки обещают жениться, усыновить детей, придумывают имя будущему ребенку и просят телефон мужа, чтобы самому все объяснить. У микрофона Юля, приехавшая из Краснодара.
Турки хороши в сексе. И еще я заметила, что мужчины турецкие, они очень сильно уважают женщин. Большинство очень обходительные, он просто так никогда не подойдет, не потянет. А за границей ценят русскую женщину во всем. Она стирает, убирает, готовит, она занимается любовью. Но наши мужчины, они не ценят русскую женщину.
Для работающих на курортах турок русские мужчины, их странные привычки и потребительски безразличные отношения к своим женщинам действительно большая загадка. Одни из них, по мнению турок, слишком много пьют. У других слишком много легких денег, которые они с легкостью же проматывают в клубных отелях. Сичкин, работающий инструктором по водному спорту, удивляется, почему, например, русские мужчины ходят в приличном отеле в домашних тапочках.
Много мужчин отправляет свою жену один. Женщина сопереживает и с детьми. Конечно, скучно. Мужчине-то никто нет. Наверное, мужчине не очень интересно видеть свою жену. Может там делать свои дела. Он свободный был. А женщина здесь, она себя тоже чувствует удобно. Солнце есть, там красивый мужчина есть. Ваши предложения есть. Она тоже делает такие вещи. Это не вина женщина, это вина абсолютно от мужчины. Еще что один вещь. Русская женщина считается проститутка. Это вообще не Александровна. Наташа, Наташа, надо. Это ему надо поменять.
Не так давно объединение владельцев гостиниц, ресторанов и баров в Анталии сделало попытку убедить обслуживающий персонал, что не все россиянки приезжают в Турцию заниматься с ними сексом. В принудительном порядке официантам, носильщикам и шоферам прочитали курс лекции о том, что сексапильный вид красоток на пляжах еще не признак распутных наклонностей, а свобода в общении – просто норма для туристов из России. Однако действительные мотивы поведения большинства отдыхающих россиянок турки, похоже, раскусили уже слишком давно.
Рассказывала Елена Солнцева.
Это был репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Я напоминаю, что главная тема нашего утреннего эфира – это обострение ситуации в Кадорском ущелье. В продолжение темы мы предлагаем нашим слушателям вопрос, могут ли Абхазия и Южная Осетия стать независимыми государствами.
Ну а в следующем часе вас ждут такие темы. Встреча министров иностранных дел в Риме, электроэнергетика России, реформы и тарифы. Первый визит премьер-министра Ирака в Вашингтон.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760.